Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Виктор Янукович выдвинут новой коалиции на пост премьер-министра Украины. Число жертв терактов в Бомбее на юге Индии растет с каждым часом. В Москве на форуме «Другой России» задержаны лимоновцы. Президент Украины Виктору Ющенко официально направлено предложение назначить премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Янукович выдвинут депутатами новой так называемой антикризисной коалиции, в которую вошли партии регионов, социалисты и коммунисты. Блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина» подали в суд, требуя признать нелегитимным создание новой коалиции и избрание спикером Верховной Рады лидера социалистов Александра Мороза. Репортаж из Киева после выпуска новостей. В Иркутске опознаны более 70 погибших в результате катастрофы пассажирского самолета А-310 в минувшее воскресенье. По последним данным, в авиакатастрофе погибли по меньшей мере 125 человек. Более 70 спаслись, многие из них в больницах. На лечение в Москву доставлены 12 пострадавших, половина из них в тяжелом состоянии. Работы на месте катастрофы продолжаются, говорит начальник аварийно-спасательной службы Иркутска.
Основные все работы, конечно, были выполнены в течение первого дня. Было поднято в общей сложности 122 тела погибших. И в течение этих суток продолжались работы. Было поднято еще два тела. И сейчас идет зачистка мест возможных, где могут быть фрагменты, либо останки.
Говорил руководитель спасательных работ на месте катастрофы. Следствие рассматривает несколько версий трагедии. Среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и возможная ошибка экипажа. Об этой теме в программе «Время свободы». В Грозный на следующий день после гибели Шамиля Басаева прибыл с визитом министр обороны России Сергей Иванов. Из чеченской столицы передает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Около 10 часов утра по московскому времени Иванов и премьер Чечни Рамзан Кадыров вместе поехали в Анкалу, где на территории 42-й мотострелковой дивизии к ним присоединился президент Чечни Алу Алханов. Сергей Иванов, по словам источника из пресс-службы президента Чечни, сообщил, что нет никакого сомнения в том, что Шамиль Басаев убит в Гергурском селении Кажево. Смерть Басаева позволяет подвести черту под контртеррористической операцией на территории Чеченской Республики, заявил Алу Алханов. Но это не значит, подчеркнул он, что мы можем расслабиться на пути полного восстановления мира и порядка на земле наших предков. В свою очередь Рамзан Кадыров заверил Сергея Иванова, что в связи с гибелью Басаева маджахеды активизируют добровольное сложение оружия и прекращение сопротивления законной власти. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Число жертв терактов в Бомбее на юге Индии растет с каждым часом. По последним данным, погибли 135 человек и по меньшей мере 250 ранены. 7 взрывов произошли в поездах и на вокзалах с интервалом в 15 минут. Бомбы сработали в самые часы пик. Чрезвычайные меры безопасности введены во всех крупных городах и аэропортах Индии. В Москве проходит форум оппозиции «Другая Россия». Организаторы, среди которых Людмила Алексеева, Гарри Каспаров и Георгий Сатаров, заявили, что российские власти пытались сорвать конференцию. Милиция задержала несколько десятков человек, направлявшихся на форум. Во вторник в гостинице, где проходит конференция, были задержаны активисты национал-большевистской партии, говорит пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Участников конференции, активистов национал-большевистской партии Елену Боровскую, Кирилла Ананья, Алексея Макарова и Владимира Забелина задержали оперативники ФСБ и УБУ. Это произошло прямо в фойе гостиницы. Сотрудники спецслужб зашли и задержали 4 человек. Прямо на глазах у изумленной прессы. Мы сообщили о случившемся всем ведущим мировым прессам и макс-информации, кто сейчас находится на конференции. Сейчас будем выяснять, по какой причине задержаны, и, конечно, будем добиваться их освобождения.
Сообщил Радио Свобода пресс-секретарь НБП. Репортаж с форума во второй половине часа.
Радио Свобода. Новости.
Более 30 тысяч человек собрались в боснийском городе Сребренице на траурную церемонию. Сегодня 11-я годовщина массовой резни мусульман в Сребренице. В 1995 году сербские солдаты убили там около 8 тысяч человек. В мероприятиях принимает участие главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте. Массовые убийства в Сребренице стали самым громким военным преступлением со времен Второй мировой войны. Министр обороны США Дональд Рамсфелд проводит в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем.
Западная Европа крайне заинтересована в послевоенном восстановлении Афганистана. Она намерена оказать больше помощи, предпринять все усилия, чтобы правительство Хамида Карзая добилось успеха.
Заявил Дональд Рамсфелд. В последнее время талибы активизировали в Афганистане боевые действия. Хамид Карзай заметил по этому поводу.
Активизация деятельности экстремистов в Афганистане, особенно в ряде его районов, имеет в частности внутренние причины. Они заключаются в слабости нашей полиции в некоторых частях страны, особенно в районах, граничащих с Пакистаном. Там у нас просто нет сильного, дееспособного полицейского контингента.
Сказал президент Афганистана. Переговоры между членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой и представителем Тегерана Али Лариджани результатов не принесли. На встрече в Брюсселе в очередной раз обсуждались предложения мирового сообщества, переданные Ирану больше месяца назад. Однако конкретного ответа от Лариджани Солана не получил и намерен в среду обсудить положение дел с авторами пакета предложений, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии.
Я встречаюсь с министрами шести стран. Они выскажут свои соображения, мы проанализируем ситуацию за истекший период и решим, как действовать дальше.
Это был Хавьер Солана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Украине формируется антикризисная коалиция. Сколь серьезное поражение потерпели лидеры оранжевой революции. Останки Шамиля Басаева отправлены на опознание. Была ли смерть лидера чеченского подполья результатом специальной операции? Продолжается расследование авиакатастрофы в Иркутске. Кто и как определяет суммы компенсации родственникам жертв трагедии? В Москве открылся форум «Другая Россия». Почему одни политики-демократы принимают в нем участие, а другие нет? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 11 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Спикер Верховной Рады Украины Александр Мороз сегодня официально направил президенту республики Виктору Ющенко предложение антикризисной коалиции о назначении лидера партии регионов Виктора Януковича на должность главы кабинета министров. В новую коалицию вошли партии регионов, социалисты и коммунисты. У них 238 голосов в парламенте. Юлия Тимошенко, лидер одноименного блока, который входил в распавшуюся оранжевую коалицию, заявила, что обсуждает с юристами возможность распуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов. Ожидается решение президента республики. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Попытки представителей фракции блока Юлии Тимошенко и «Наша Украина» занять трибуну и президиум Верховной Рады утром во вторник закончились массовой потасовкой. Спикер парламента Александр Мороз в сопровождении конвоя из депутатов-регионалов пробился к своему креслу и на фоне выкриков «Иуда» и «Позор» объявил о распаде оранжевой и создании новой антикризисной коалиции. В ее состав вошли 238 депутатов от партии регионов, коммунистов и соцпартии. Последняя накануне отозвала свои подписи под соглашением о формировании оранжевой коалиции. Это произошло после того, как лидер социалистов Александр Мороз был избран спикером при поддержке партии регионов и коммунистов. Эта тройка и образовала новый антикризисный альянс и официально выдвинула кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. В течение дня оранжевые фракции под звуки сирены пытались блокировать работу парламента. Однако преимущество было на стороне большинства. Лидер коммунистов Петр Симоненко сразу же озвучил программные задачи, которая должна поставить перед собой коалиция.
Мы считаем, призываем все острые вопросы, которые возникли в обществе, решать только референдумом. Либо это касается вопроса вступления Украины в НАТО, использования второго государства языка русского, вопросы вступления в ВТО. Мы убеждены, что надо принять закон о внеблоковом статусе. Сегодня развивать и углублять интеграционные связи в рамках ЕС.
Блок Тимошенко и блок «Наша Украина» считают, что при формировании антикризисной коалиции и выборах спикера были нарушены существующие процедуры и парламентский регламент. Они уже подали в Печерский районный суд Киева и Высший административный суд Украины иски с требованием признать и новое большинство, и спикера нелегитимными. Сам Мороз уверен, что его депутаты избрали законно.
Ну, пускай подают. Это вопрос совершенно не связан с работой парламента. Будут решения суда, будем смотреть, что эти решения представляют. Во всяком случае, сегодня все сделано в соответствии с Конституцией и регламентом парламента. Легитимность избрания председателя парламента подтвердил даже президент.
Впрочем, в оранжевом лагере утверждения Мороза ставят под сомнение и заявляют, что глава государства в ближайшее время может распустить парламент. По мнению юристов, для такого решения у президента достаточно оснований, в частности, несвоевременное создание коалиции. Янукович, который может снова занять премьерское кресло, заявляет, что его партия против досрочных выборов.
Мы сторонники того, чтобы парламент работал. Мы сформировали большинство в парламенте, коалицию. Имеем возможность сейчас создать все условия для того, чтобы была сформирована качественный состав правительства.
А вот пропрезидентская партия «Наша Украина», по словам ее представителя Петра Порошенко, к досрочным выборам готова.
Я
не вижу ни одной другой возможности, кроме как принять решение о досрочных выборах. Я не исключаю переход на двухпартийную систему на этих выборах и участие в них представителей блока «Наша Украина» и блока Юлии Тимошенко по единому списку. Спустя несколько часов после этого заявления возможность объединения на выборах подтвердила Юлия Тимошенко. Как будут развиваться дальнейшие события на Украине, сейчас зависит от решения президента. На площади перед Верховной Радой во вторник были выставлены немногочисленные бело-синие пикеты, призывавшие депутатов немедленно избрать Януковича премьером. Альтернативные акции протеста под лозунгом «Революция на Украине не закончилась» готовит партия «Пора». Ее активисты осенью и зимой 2004 года были в авангарде протеста на Киевском Майдане и считают, что возвращение во власть Януковича и других политиков прежнего режима обернется крахом украинской демократии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Каким последствиям может привести им создание антикризисной коалиции на Украине? Об этом обозреватель Радио Свобода Виталий Портников говорит с главным редактором интернет-агентства «Главред» Виктором Шлинчаком и обозревателем газеты «Коммерсант» Сергеем Строканем.
Как вы считаете, Виктор Шлинчак, не приведет ли это противостояние у стен украинского парламента к противостоянию гражданскому на Украине?
Второго Майдана в Украине не повторится в силу нескольких причин. В первую очередь, потому что народ уже не готов воевать и подниматься на баррикады без разницы, кто бы был знаменем такой революции. Революция в Украине уже завершена. Это значит, что сегодня никаких особенных акций уже не предвидится. Не думаю, что будет много стычек там между сторонниками и противниками помаранчевых или бело-голубых. В то же время прогнозирую, что эта акция будет уже восприниматься и обозревателями, и самими политиками, как очередная попытка привлечь к себе внимание политиков и, возможно, выторговать для себя какие-то посты в правительстве.
Мой вопрос Сергею Строкину. Как вы считаете, Сергей, насколько вообще вот России, что для нее выгоднее? Антикризисная коалиция во главе с Виктором Януковичем, противостояние между регионалами оранжевыми, дальнейшая дестабилизация или стабилизация на Украине?
Ну, России, безусловно, выгодна антикризисная коалиция уже в силу тех сил, которые предположительно в нее войдут. Это хорошо известная нам партия регионов во главе с Виктором Януковичем. Это соцпартия, лидер которой Александр Мороз в течение последних дней сделал несколько недвусмысленных заявлений в пользу дальнейшего сближения с Россией. И это коммунисты. То есть, в общем, это те силы, которые воспринимаются в Москве не как антироссийские. В отличие от Юлии Тимошенко, о которой в большинстве комментариев российских экспертов говорится как об антироссийском политике. В качестве иллюстрации приводится ее заявление о возможном пересмотре газовых соглашений с Россией в случае, если бы Юлия Тимошенко стала премьером. Конечно же, Россию устраивает антикризисная коалиция, но есть еще одно обстоятельство. России, конечно, нужна стабильность на Украине, нужны какие-то определенные правила игры. Особенно важно это для бизнеса, для российских бизнесменов. Ведь наши деловые связи страдают от постоянной чехарды, от постоянной смены декораций.
Говорили о ситуации на Украине журналисты и обозреватели Виктор Шлинчак и Сергей Строкань. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 11 июля. Шамиль Басаев уничтожен в результате направленного ракетного удара. Об этом сообщило сегодня агентство ТАРТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Южного федерального округа России. Местоположение террориста якобы было вычислено по сигналу его мобильного телефона. В Центре общественных связей ФСБ России отказались комментировать эту информацию. Многие обозреватели считают, что смерть Шамиля Басаева была случайной. Президент Чечни Алуалханов отметил сегодня, что ликвидация Басаева подводит черту под контртеррористической операцией на территории республики. С подобной точки зрения не согласны не только российские иностранные эксперты, но и министр обороны России Сергей Иванов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Вслед за руководителем Федеральной службы безопасности о ликвидации Басаева публично заявил и глава военного ведомства России. Сегодня Сергей Иванов отменил запланированную поездку в Нижний Тагил и вылетел в Чечню. По прилету в Грозный министр сообщил, что прибыл посмотреть на восстановление чеченской столицы, поскольку в этом процессе задействованы и военно-строительные части. Однако журналистами Иванов говорил больше о Басаеве.
Сомнений в том, что Басаев, этот террорист, на руках которого кровь тысяч российских граждан, включая детей и женщин, сомнений никаких по этому поводу нет. Уничтожение этого террориста не означает, что с бандподпольем вообще покончено. Предстоит еще работа, и такая работа ведется. Уничтожение Басаева, повторюсь, это знаковая вещь. Это наш Бен Ладен.
Сергей Иванов не стал говорить об обстоятельствах спецоперации по уничтожению Басаева. Тем временем сподвижники чеченского террориста распространили альтернативную версию его гибели. Как сообщают информационные интернет-сайты, Басаев, по мнению ичкерийцев, погиб не в результате спецоперации ФСБ, а по неосторожности. Согласно этой версии, грузовая автомашина со взрывчаткой взорвалась случайно. Вместе с Басаевым погибли 4 человека. В любом случае, отмечают эксперты, и эта информация лишний раз подтверждает факт устранения Басаева. Еще одну версию предлагает газета «Комсомольская правда». Взрывной механизм к набитому тротилам КамАЗу прикрепил якобы завербованный чуть ли не за $500 000 их человек. Басаев – это символ чеченского сопротивления и терроризма в стране. Но стал он таким во многом благодаря российской стороне, считает лидер Демократического союза Валерия Новодворская.
Я помню, с чего начинал Басаев. Он когда-то был совсем не таким, каким стал нашими усилиями. Он ударился в радикальный ислам и нарушил все Женевские конвенции.
Ликвидация Басаева даст громкий, но кратковременный эффект, убежден бывший вице-премьер правительства Масхадова Руслан Кутаев.
Людей, сопротивляющих режиму, уничтожал вот этот маховик, называемый спецслужбы, вооруженные силы. И всегда оставались только люди, лояльные советскому или российскому режиму. И что потрясающе удивляло, наверное, руководство российское, советское, сыновья вот этих лояльных режиму людей, к ней внуки, становились гораздо серьезнее в своем противостоянии, вооруженном, идеологическом, моральном против режима Кремля. Почему? Я не говорю о социально-экономической и политической составляющей. Морально-этическая сторона всегда ставилась таким образом, что ущемлялся кавказский и исламские, чеченские народы. Ну что значит ликвидация Басаева? Это на какой-то период торжество Путина, его сподручных. Ну и что? Появится другой, который невозможно будет отследить. Он долгое время будет находиться непонятно где и не исключено. А скорее всего будет делать гораздо зловещее то, что делал Басаев. Почему? Потому что проблема Чеченской республики, Северного Кавказа не решена.
Так считает бывший вице-премьер правительства Масхадова Руслан Кутаев. Сайт агентства Агентура.ру распространил информацию об указе лидера чеченского подполья Доки Умарова в структурах Ичкерии, образованные Уральский и Поволжский фронты, с целью, цитирую, сайт Агентура.ру, наращивания усилий по противодействию России. Устранение Басаева, считают эксперты, на стратегические планы подполья не повлияет. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Иракские боевики опубликовали в интернете видеозапись, на которой можно увидеть тела двух убитых американских солдат. Военнослужащие Кристиан Минчака и Томас Такер были похищены с блокпоста в городе Усуфия 16 июня. Их тела обнаружены через несколько дней после похищения. Согласно заявлению группировки, связанной, как полагают, с Аль-Каидой, казнь военных стала местью за изнасилование и убийство иракской девушки солдатами того же подразделения. Ответственность за это похищение и убийство взяла на себя группировка Совет Маджахедов Шуры, та же, которая взяла на себя ответственность за похищение и убийство четверых сотрудников российского посольства в Багдаде в начале июня. Соединенные Штаты уже заявляли, что между смертью двух военнослужащих и изнасилованием и убийством жительницы Ирака нет никакой связи. Что же касается солдат, обвиняемых и подозреваемых в изнасиловании и убийстве иракских мирных жителей, то над ними проходят сразу несколько судебных процессов. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Американское военное командование в Ираке опубликовало имена четверых американских военнослужащих, обвиняемых в качестве соучастников изнасилования иракской девушки и убийства ее и троих членов ее семьи в городе Махмудия. Сержанту Полу Кортесу, ефрейтору Джеймсу Бейкеру, рядовым Джесси Спилману и Брайану Говарду может грозить наказание вплоть до смертной казни. Об этом заявил представитель командования многонациональных сил в Ираке генерал-майор Уильям Колдуэлл. Сержант Энтони Юриба в вышеуказанных действиях участия не принимал, но он обвиняется в том, что не доложил командованию о произошедшем 12 марта. Согласно обвинительному заключению, подкрепившись алкоголем и переодевшись в гражданскую форму, военнослужащие покинули караульное помещение и направились к дому жертв, находившемуся в 200 метрах от их поста. Ворвавшись в помещение, они расстреляли иракскую супружескую пару и двоих их дочерей. Младшей дочери было 5 лет, старшей, по данным обвинения, 24. В материалах дела указывается, что перед расстрелом она была изнасилована. По некоторым сведениям, обвиняемые готовились к приписываемому им преступлению заранее. Все 5 американских военнослужащих обвиняются в сговоре с теперь уже бывшим рядовым пехотинцем Стивеном Грином, против которого обвинение в изнасиловании и убийстве было выдвинуто ранее американским гражданским судом. 21-летний Грин продолжает настаивать на своей невиновности. Он был уволен из американской армии с формулировкой «психическое расстройство» и вскоре арестован в США в штате Северная Каролина в доме своей бабушки. Суд над Грином идет в городе Луивилл, штат Кентукки, в месте расположения воинской части, в которой он служил. Таким образом, к нескольким рассматриваемым сейчас уголовным делам об убийстве иракских гражданских лиц американскими военнослужащими добавилось еще одно дело. Аналитики указывают на то, что этот трагический случай вряд ли спишешь на сопутствующие потери среди мирного населения в ходе антитеррористической зачистки. Своей точкой зрения делится военный эксперт Вашингтонского фонда наследия Дэна Дилан. Это совершенно очевидная уголовщина. Речь идет не о побочных жертвах антитеррористических операций, а о преступном, крайне циничном поведении, опасном в условиях любого общества. Если Грин будет признан виновным в изнасиловании и в убийстве, то его ждет судебное преследование в полном соответствии с законом. Однако, как комиссованный из вооруженных сил, он будет судим в соответствии с гражданским уголовным правом, а не по правилам военного времени, сказал Дэна Дилан, эксперт Вашингтонского аналитического фонда наследия. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики потребовал независимого расследования этого дела и призвал Соединенные Штаты предоставить иракским властям больше прав в уголовном преследовании американских военнослужащих.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Борьба с терроризмом в свете американо-российских отношений. Вот тема беседы корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке Яна Рунова с американским экспертом, председателем Центра по терроризму и контртерроризму при Филадельфийском исследовательском институте внешней политики Майклом Раду.
Президент Буш поздравил президента Путина с ликвидацией Басаева. Означает ли это, что Америка признает легитимность кремлевских методов ведения войны в Чечне? Нет, не означает. Хотя Соединенные Штаты в течение многих лет признавали наличие исламских террористов, совершавших вылазки со стороны грузинской границы, но при этом Америка критиковала российские методы ведения войны в Чечне. Такое двойственное отношение отражает реальность сложившегося на Северном Кавказе положения. Басаев был, пожалуй, наиболее опасным человеком в Чечне и во всей России, ибо это он, а не чеченские националисты вроде Масхадова, установил связь с исламистами на Ближнем Востоке, получал от оттуда деньги и принимал иностранных боевиков. Соединенные Штаты сейчас расследуют, действительно ли американские солдаты изнасиловали иракскую женщину, а затем убили ее и всю ее семью. В то же время Россию часто обвиняют в том, что она очень редко расследует подобное поведение российских солдат в Чечне. Видится ли в этом принципиальная разница в подходе к войне? Это вопрос нюансов. Госдепартамент периодически критикует поведение российского военного контингента в Чечне, но надо понимать, что бывают случаи, когда у вас нет возможности отказываться от партнерства, даже если действия этого партнера не соответствуют общепринятым в цивилизованном обществе нормам. В том, что касается исламских террористов, у России и у Соединенных Штатов есть общие интересы, потому что у нас общий враг. То, что Басаев открыто приветствовал иракских террористов, убивших российских дипломатов, подтверждает ваши слова о его прямой связи с международным терроризмом и, видимо, говорит о существовании международного террористического фронта, включающего и Чечню. Это не совсем общий террористический фронт, ибо у него нет генерального штаба, единого координирующего центра. Исламский терроризм — это результат глобальной идеологии. А Басаев был одним из ее видных деятелей. Это именно Басаев работал над превращением чеченского националистического движения в составную часть общемирового исламского террористического наступления. Это был Майкл Раду, председатель Центра по терроризму и антитерроризму при Филадельфийском исследовательском институте внешней политики. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы, итоговый выпуск, вторник, 11 июля. В Иркутске продолжается опознание тел погибших в авиакатастрофе самолета А-310. В городском морге остаются 123 тела, опознано 72. Один человек считается пропавшим без вести. Эти цифры огласил заместитель председателя правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы Борис Король. Московские специалисты приступили к расшифровке данных бортовых самописцев. Причина катастрофы до сих пор не вызвана, однако у пилотов нареканий вызывает состояние места расположения Иркутского аэропорта. Ожидается, что завтра Министерство транспорта России и руководство Иркутской области могут подписать соглашение о строительстве нового аэропорта. На тему я работал корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Состояние раненых пассажиров аэробуса А-310, доставленных в Москву из Иркутска, специалисты оценивают как крайне тяжелое. Их привезли накануне специальным рейсом МЧС. На борту пострадавших сопровождали врачи из Центра медицины катастроф. Все раненые размещены в ведущих московских клиниках.
Состояние их тяжелое и обусловлено не только поражениями кожных покровов, но и поражением дыхательных путей. И предстоит достаточно серьезная и длительная борьба за жизнь этих людей.
Сказал руководитель Московского ожогового центра Института хирургии имени Вишневского Андрей Алексеев. В Иркутске продолжается опознание погибших в авиакатастрофе. Специалисты говорят, что процедура может затянуться на несколько недель. Подробности в материале нашего корреспондента в Иркутске Юлии Капраловой.
В морге находится 127 тел погибших. По словам судмедэкспертов, чтобы определить личность многих погибших, придется делать стоматологическую идентификацию или сравнительный анализ ДНК. Сейчас у 84 родственников взяты образцы крови. Анализ ДНК будет проводиться в Москве, в Российском центре судебной медицины. По словам специалистов, процедура длительная и займет не меньше месяца. В больницах Иркутска остаются 42 пострадавших, из них 7 детей. Сегодня в столице начнется расшифровка бортовых самописцев аэробуса А-310. Они были доставлены туда с места трагедии накануне. Кроме того, стало известно, что правительственная комиссия предложила выделить семьям погибших пассажиров по 100 тысяч рублей на каждого из средств федерального бюджета. Это предложение будет утверждено на одном из ближайших заседаний правительства. Авиакомпания «Сибирь» намерена выплатить родственникам погибших по 50 тысяч рублей. По 12 тысяч страховая компания, в которой были застрахованы пассажиры этого рейса. Администрация Иркутска обещала предоставить материальную помощь в размере 25 тысяч рублей родственникам жителей Иркутска, погибшим при посадке аэробуса А-310. Первый самолет с телами погибших в авиакатастрофе отправился накануне из Иркутска. Груз 200 доставят в Москву. На борту находится и тело генерального директора московского хоккейного клуба «Спартак» Вадима Мелькова. Он был назначен на эту должность всего неделю назад. А на месте катастрофы спасатели до сих пор разбирают завалы. Приступили к работе эксперты Международного авиационного комитета. Юлия Капралова для Радио Свобода, Иркутск.
В Иркутске третьи сутки продолжаются работы по расчистке завалов. Начальник аварийно-спасательной службы города Александр Степанов не исключает, что под обломками еще можно найти останки тел погибших.
Основные все работы, конечно, были выполнены в течение первого дня. Было поднято в общей сложности 122 тела погибших. И в течение этих суток продолжались работы. Было поднято еще два тела. И сейчас идет зачистка мест возможных, где могут быть фрагменты, либо останки.
В среду в Иркутске пройдут похороны троих жителей города. Мэр города призвал глав муниципальных образований, чьи жители стали жертвами авиакатастрофы, помочь родным и близким погибших в организации похорон. Представитель авиакомпании «Сибирь» сегодня дал комментарий по поводу аварийной посадки другого аэробуса А-310 в Симферополе 9 июля. Напомню, лайнер следовал по маршруту Анталия-Москва. Когда самолет находился в небе над Черным морем, начались неполадки в работе одного из двигателей. Как сказал в интервью нашей радиостанции пресс-секретарь авиакомпании «Сибирь» Илья Новохадский, такая ситуация не несет никакой опасности.
Ну, там на самом деле ничего страшного не случилось, но по понятным причинам было придано средствам массовой информации большее значение. Там была достаточно простая ситуация, сработал датчик об уходе масла из масляной системы первой силовой установки. Это вполне могло быть ложное срабатывание, но по инструкциям экипаж принял решение посадить самолет в Симферополе. Ну, на самом деле такая ситуация не несет в себе никакой опасности.
К моменту аварийной посадки в аэропорт Симферополя были стянуты пожарные расчеты. Задействован специальный пожарный вертолет. Приземление прошло успешно, и спустя несколько часов пассажиры аэробуса, а их на борту было 243 человека, другим самолетом были отправлены в Москву. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Продолжим после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Индии по меньшей мере 135 человек погибли и 250 ранены при взрывах. Теракты совершены в Бомбее, в поездах и на вокзалах. Другая Россия обратилась с открытым письмом к лидерам Большой Восьмерки. В письме говорится, что правительство России возвращает страну в прошлое, устанавливая контроль над СМИ, отменяя выборы губернаторов, вмешиваясь в дела соседних государств. В Петербурге задерживают антиглобалистов, прибывших на российский социальный форум. В Иркутске опознаны более 70 погибших в катастрофе пассажирского самолета А-310 9 июля. По последним данным, в катастрофе погибли по меньшей мере 125 человек, более 70 спаслись. В Верховной Раде Украины создана новая коалиция, названная «Антикризисной». В нее вошли депутаты партии регионов, социалистов и коммунистов. Новая коалиция выдвинула на пост премьер-министра лидера партии регионов Виктора Януковича. Переговоры между членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой и представителем Тегерана Али Лариджани результатов не принесли. На встрече в очередной раз обсуждались предложения мирового сообщества, переданные Ирану больше месяца назад. Все заключенные американских военных тюрем, в том числе на Гуантанамо, будут пользоваться правами военнопленных, определенными Женевской конвенцией. Об этом говорится в меморандуме Министерства обороны США. В столице Ирака два смертника взорвали бомбу, 15 человек погибли.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 11 июля. Напомню вам главные темы второй половины часа. В Москве открылся форум «Другая Россия». Почему одни политики и демократы принимают в нем участие, а другие нет? Новым премьер-министром Польши становится брат-близнец президента. Зачем республике два одинаковых политика? Процесс над высокопоставленными сербскими политиками и военными в Гааге. Кто несет ответственность за массовое убийство в Косове? Вы слушаете радио «Свобода». В Москве начала работу двухдневная конференция под названием «Другая Россия». В ней принимают участие представители различных политических партий, общественных движений, среди них известные политики, правозащитники, журналисты, активисты леворадикальных организаций. Как говорится, в заявлении участников конференции их объединяет несогласие с нынешним курсом Кремля и тревога за настоящее будущее России. Между тем, далеко не все политики демократической ориентации приняли участие в этой конференции. О причинах в репортаже корреспондента радио «Свобода» Михаила Соленкова.
Конференция «Другая Россия» проходит в Москве в преддверии саммита лидеров «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Одна из задач, как говорят ее организаторы, показать миру ту Россию, которую не увидят гости российского президента, которую не показывают по российскому телевидению. Другую Россию, о которой, открывая первую сессию конференции, рассказала председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Россия, постоянно унижаемая произволом бюрократии и борющаяся с этим унижением и с этим произволом. Наша политическая верхушка ведет стратегически продуманное и последовательно осуществляемое наступление на жизненные интересы граждан, на их права и политические, и гражданские, и социальные, и экономические. Приходится признать, что за последние годы наше государство немало преуспело в этом отношении. В политической области нас лишили права выбирать глав регионов, практически ликвидировали возможность проводить референдумы по инициативе граждан. Затруднили до невозможности победу на выборах оппозиционных партий, лишили граждан права независимого общественного контроля за выборами. Нас лишили свободы объединения в политические партии и в неполитические общественные организации, поставив множество искусственных бюрократических препон.
Представители журналистских организаций рассказывают, что согласно результатам проведенного мониторинга, 93% политических новостей на российском телевидении являются пропагандой, и при этом некоторые чиновники заявляют о необходимости усилить госконтроль над средствами массовой информации. О том, много ли в стране действительно независимых изданий, рассказал президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Пространство информационной свободы, независимости расположено на острове тиражом примерно в 600 тысяч экземпляров, и даже не остров, а архипелаг островов. Расположен частично в Москве и частично в некоторых кусочках российской провинции. У этого острова начисто отсутствует телевидение.
Перед началом заседания участники конференции выступили с заявлением, в котором объясняют, что собираются вместе, потому что наряду с чиновничьей Россией, присвоившей себе право выступать от имени народа, есть другая Россия, где в совершенно других социально-политических условиях живут миллионы россиян. Несогласие с действиями нынешней власти и тревога за будущее страны, заявляют участники конференции, главное, что их объединяет. На конференции выступают и представители леворадикальных организаций, таких как АКМ и НБП. Их присутствие заставило некоторых представителей оппозиции отказаться от участия в форуме, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых сообщил журналистам, что в понедельник вечером руководство его партии решило отказаться от участия в конференции «Другая Россия». Первоначально правые предполагали использовать конференцию как переговорную площадку оппозиции, несмотря на присутствие там леворадикальных партий – национал-большевиков Эдуарда Лимонова и Трудовой России Виктора Анпилова. Но организаторы «Другой России» дали понять, что рассматривают конференцию как объединительную платформу правых и левых. Тогда СПС попросил не приглашать на конференцию лимоновцев и анпиловцев. Ответа не последовало, говорит лидер Союза правых сил Никита Белых.
Так вот, такой союз, союз правых и левых, для нас невозможен. Союз правых сил – это оппозиционная партия. Союз правых сил – за объединение оппозиции. Но мы за объединение на основе базовых демократических принципов. И никогда, ни при каких обстоятельствах, нашими партнерами не будут сталинисты, националисты, большевики и им подобные.
Никита Белых сказал, что в его кабинете висит дорожный знак «Левый поворот запрещен». Это означает, что он и его партия верны либеральным принципам. При этом, по его мнению, альянс, к которому либералов склоняют организаторы «Другой России», выгоден только Кремлю.
Показать всех в таком формате, вот они, либералы, фашисты, сталинисты и кто угодно, да, обязать всех как бы одной там оранжевой ленточкой спустить в унитаз. И если как бы мы пойдем как бы на эту провокацию, это означает, что мы как бы играем в ту игру, которую нам навязал Кремль.
Лидер Союза правых сил опроверг предположение о том, что партия отказалась от участия в конференции после того, как Кремль пригрозил одному из лидеров СПС Анатолию Чубайсу лишить его поста руководителя РАО ЕС.
Представители Анатолия Борисовича в руководстве партии были за наше участие в этой конференции. Причем организаторы конференции об этом знают.
Демократическая партия «Яблоко» относится менее жестко к «Другой России». По словам пресс-секретаря партии Евгения Дилендорф, партия не рассматривает конференцию как политическое мероприятие, а только как место для обмена мнениями, поэтому не препятствует своим членам участвовать в дискуссиях.
Один из пикетов, проведенных у стен здания, где проходит конференция, был организован Демократическим союзом во главе с Валерией Новодворской. По ее словам, конференция, где правозащитники и демократическая оппозиция рука об руку с леворадикалами, гибель всего демократического движения в стране. Один из организаторов «Другой России», президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, с этой точки зрения не согласен.
Этап, когда демократические ценности делили нас на чистых и нечистых, должен быть перейден. И демократические ценности, демократические принципы должны нас объединять. И для этого надо сделать все возможное. Никому не придет в голову делать там единую партию из всех этих политических сил. Это бессмыслица. И Лимонов, и Анпилов подписали заявление, которое здесь утром уже распространено. Почитайте это заявление, там написано, под чем они подписали. Да, наша приверженность базовым демократическим принципам, что мы их должны отстаивать.
В работе конференции принимают участие и иностранные гости. Несмотря на заявление помощника президента Путина Игоря Шувалова, что это будет расценено как недружественный шаг по отношению к России. Посол Великобритании в Москве Энтони Рассел Брентон, выступая на конференции, рассказал, насколько важны, на его взгляд, неправительственные организации в построении гражданского общества. Во время его выступления произошел первый инцидент с участием активиста Евразийского союза молодежи. Он стал разбрасывать листовки в зале, скандировать «Смерть другой России» и в резких выражениях потребовал британского посла покинуть конференцию. Силами службы безопасности возмутитель спокойствия был удален из зала. Энтони Брентон отреагировал спокойно. «Это как у нас в Англии», — сказал он. Второй инцидент был связан с Михаилом Касьяновым. Еще один евразиец попытался его ударить, но без успеха. Как и однопартийцы, его за руки и за ноги вынесли из зала. Среди пикетировавших конференцию были также представители пропрезидентских молодежных движений, «Молодая гвардия» и «Наши». Их охранял усиленный наряд милиции. Инцидентов не было. Завтра на конференции «Другая Россия» будут обсуждаться правовые и экономические проблемы страны. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Перед закрытием первого дня конференции «Другая Россия» несколько людей в штатском вывели четверых активистов национал-большевистской партии из фойе гостиницы, где проходит форум, посадили в машину с милицейскими номерами и увезли в неизвестном направлении. Очевидцем происшествия, одним из пострадавших, стал корреспондент немецкого журнала «Фокус» Борис Райс-Шустер.
Люди в штатском скручивали кому-то руки, его очень грубым насилием оттаскивали. Тот человек кричал: «Помогите, меня похищают». Я стараюсь спрашивать, кто там, но мне никто не ответил. Они его дальше оттаскивали, затащили буквально за угол, где уже ничего не видно. Там его бросили на пол и ногами об голову его били. Или рядом стоял милиционер ОМОНовец. Он тоже делал вид, что ничего не видит. Я достал свою камеру и начинаю это фотографировать. Тут же на меня один из этих людей в гражданском, он буквально набрасывается, выхватывает у меня из рук камеру и на меня нецензурной лексикой ругается. Я отдаю с камеру обратно, сядет, он меня опять бьет и сажается в машину вместе с тем человеком, которого они задерживали, машина с милицией номерами. Но когда мы сейчас звонили в милицию, там сказали, что у них нету такой машины. Он уехал с моей камерой. Когда я старался машину перегородить дорогу, они на меня наехали. Я сначала оказался на капоте. И все это время стоял рядом милиционер в форме ОМОН. Он все делал вид, что ничего не видит. Я 10 лет живу в России, но такое я пока только видел в фильмах, где разбой и сплошное насилие.
Немецкий журналист Борис Райт-Шустер. Пресс-секретарь НБП Александр Аверин заявил, что этот случай еще один факт давления на участников конференции. Ранее организаторы сообщали, что более 20 человек, собиравшихся приехать на конференцию, были задержаны милицией. Одних якобы находили наркотики и патроны, у других отбирали паспорта.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Открывшуюся сегодня в Москве конференцию «Другая Россия» обсуждаем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск за вторник, 11 июля. В Польше активно обсуждают намерение президента Леха Качинского проложить дорогу к назначению премьер-министром своего брата-близнеца Ярослава Качинского. Такое решение, по сути, уже, видимо, принято. В понедельник Лех Качинский принял отставку премьер-министра страны Казимиша Марцинкевича. Кандидатура будущего премьера должна быть утверждена парламентом страны. Ярослав Качинский, который возглавляет правящую консервативную партию «Право и справедливость», уже заявил, что сохранит всех министров старого правительства, за исключением министра финансов. На этот пост предложена кандидатура нового политика Станислава Клузы, который занимал пост заместителя министра. О новой политической ситуации в Польше международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн.
Европейские комментаторы уже разразились остротами, вроде того, что, глядя на Польшу, у них двоится в глазах. Семейственность и кумовство в политике – дело, в общем-то, обычное. Но чтобы семья так по-братски разделила высшие посты в государстве, такое случается встречается редко. И все же серьезные наблюдатели пытаются разглядеть за этим курьезом тенденции, важные с точки зрения дальнейшего политического развития польского общества. Но пора вставить разрозненные факты в надлежащий контекст, о чем я и попросил видного варшавского журналиста Ежи Редлиха.
Положение нормализовалось. Премьером становится руководитель партии, которая победила на выборах. Так бывает во всех демократических странах. Вот так ставит вопрос Ярослав Качинский. Почему в таком случае он не стал главой правительства сразу после выборов? Да потому, говорит он, что не хотел осложнять брату путь к президентству. Народ, дескать, плохо принял бы ситуацию, когда два высших поста в стране занимают братья-близнецы. Поэтому Ярослав Качинский и выдвинул тогда в премьеры Казимира Марцинкевича. Временно. В этом он был убежден с самого начала, хотя это убеждение до последней недели тщательно скрывал. Между тем, премьер Марцинкевич вовсе не чувствовал себя временным. Принимал решения как в области внутренней, в том числе кадровой, так и в области внешней политики. Главное, что он норовил становиться все более самостоятельным. Перестал безоговорочно слушаться лидера партии, даже не всегда у него было время встречаться с ним, не говоря уже о простых депутатах от своей партии. Как говорят лидеры права и справедливости, он отрывался от своей политической базы, брал личную ответственность за назначение высоких чиновников в государственном и хозяйственном аппарате, не чурался и встреч с лидерами оппозиции. Помогали ему открытость, оптимистичность и чувство юмора. Таким образом, в опросах он стал самым популярным польским политиком, несравненно более популярным, чем президент Лех и лидер партии Ярослав Качинский. Кто знает, может, это и есть главная причина того, что партийный босс сказал: «Хватит! Кто тут временный? Пора!» И Марцинкевичу предложили подать в отставку. Он не сопротивлялся, напротив, сам взялся обосновывать необходимость замены на посту премьера, что, мол, с осени положение кардинально изменилось, во главу правительства должен встать человек сильный, борец. Таким является Ярослав Качинский. «Я? Нет», заявил Казимир Марцинкевич. Что Марцинкевич первый польский премьер-министр, который уходит с поста в пике своей популярности. Все другие уходили, когда их показатели популярности достигли дна. По данным двух независимых блиц-опросов, в одном 70, а во втором 64% анкетированных высказались, что это плохо, что Качинский заменяет Марцинкевича. Ежи Редлих для Радио Свобода, Варшава.
Многие выражают серьезные опасения, что назначение нового премьера, вместе с которым придут, несомненно, и некоторые новые министры, может означать попытку братьев Качинских укрепить свой личный контроль над хрупкой правящей коалицией, что в результате может ослабить международные позиции Польши. Дело в том, что Марцинкевич ушел в отставку через пару дней после того, как президент Лех Качинский отменил свое участие в так называемом Веймарском треугольнике. Так именуется традиционная встреча в верхах глав Франции, Германии и Польши. Официально неучастие польского президента было объяснено его недомоганием. Но все восприняли это как дипломатический афронт в отместку за юмористическую статью в берлинской газете «Tageszeitung», автор которой нелицеприятно отозвался о братьях-близнецах. За сим последовало заявление, подписанное 8 бывшими министрами иностранных дел Польши, включая авторитетного Владислава Барташевского, в котором выражалась обеспокоенность такой внешнеполитической линией, наносящей, по мнению подписантов, ущерб национальным интересам Польши.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это постановщик мюзикла по песням Боба Дилана, хореограф Твайла Тарп. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Международный Гаагский трибунал по наказанию военных преступлений бывшей Югославии приступил к рассмотрению громкого дела. 6 высокопоставленных сербских политиков и военных обвиняются в ответственности за массовую гибель косовских албанцев в конце 90-х годов. Аналитики отмечают, что прокуратура планирует провести этот процесс быстро и эффективно. Из Гааги сообщает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
За массовые убийства, преследования и депортации перед Гаагским трибуналом держит ответ очередной бывший сербский лидер. Начались слушания заключения по делу Милана Милутиновича и еще 5 бывших высокопоставленных сербских политиков и военных. Все они свою вину отрицают. Милутинович руководил Сербией в конце 90-х, когда разразился конфликт в Косово. Косовские албанцы вели партизанскую войну против сербов. В 99-м году тысячи мирных жителей Косово вынуждены были покинуть свои дома. Десятки албанцев были расстреляны сербами, о чем свидетельствуют массовые захоронения. Милутинович оставался у власти до 2002 года. Год спустя он добровольно сдался международному трибуналу. Говорит аналитик голландской телекомпании NOS, постоянный эксперт по делам международного трибунала по бывшей Югославии, юрист Хайкелин Верайн Стюарт. Против Милутиновича и его соратников выдвинуто огромное количество обвинений от изнасилований и убийств до поджогов домов и мародерства. Обвинение утверждает, что все эти преступления были направлены на одну цель – выдавить албанцев из Косово и восстановить в этом регионе власть Сербии. Новый процесс в международном трибунале будет отличаться от процесса над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем, говорит Верайн Стюарт. Трибунал на этот раз заострил все внимание на организации гонения на албанцев, в то время как в ходе процесса над Милошевичем подробно выслушивались показания обо всем, что происходило в каждой маленькой деревне, документировались все факты. Теперь суд придерживается генеральной линии. Это дело во многом пересекается с делом Милошевича, так как считается, что именно Милошевич был основным руководителем атаки на косовских албанцев. Однако теперь будет больше внимания обращено на организацию и планирование операций, а не конкретные преступления. Для так называемого процесса «Милутинович и другие» были привлечены новые свидетели. Пожалуй, самый интересный из них – бывший член группировки «Скорпионы». Свидетель собирается рассказать об убийстве 19 косовских албанцев, в основном женщин и детей, и таким образом подтвердить то, что в ходе процесса над Милошевичем подтвердить не удавалось, что «Скорпионы» являлись подразделением регулярной полиции Сербии. По плану новый процесс должен завершиться к 2008 году, но, по мнению экспертов, этот срок нереалистичен. Лишь на то, чтобы выслушать свидетельские показания, потребуется как минимум год. Помимо бывшего президента Милутиновича, в геноциде косовских албанцев обвиняются бывший сербский премьер Никола Шаинович, бывший начальник генштаба Драголюб Ойданич, командующий сербской армией Небойша Павкович и Владимир Лазаревич, а также бывший начальник косовской полиции Сретен Лукич. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
За ходом судебного процесса наблюдают в Белграде. В последние годы сербские власти выдали или вынудили сдаться 1,5 десятка обвиняемых в совершении военных преступлений. К деятельности Гаагского трибунала в стране относятся по-разному, вспоминая, что главный обвиняемый Слободан Милошевич, проведший в заключении почти 5 лет, так и не дожил до оглашения приговора. Из столицы Сербии корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Сербские обозреватели отмечают, что процесс Гааги против 6 бывших политических, военных и полицейских руководителей Сербии является некого рода заменой незавершенного суда над Слободаном Милошевичем. Все 6 были ближайшими соратниками Милошевича и, не секрет, послушно выполняли его распоряжение. О перспективах процесса я беседовала с известной белградской журналисткой и политическим комментатором Гордоной Лога. Можно ли считать, что этот гаагский коллективный, можно сказать, даже элитный, процесс против сербских генералов и политиков станет самым важным для Сербии процессом в международном трибунале?
Я считаю, что это так. Несмотря на то, что обвинения нужно доказать, количество и серьезность этих обвинений впечатляют. Речь идет о верхушке режима Милошевича, о значительных лицах на важных позициях. Это означает, что процесс будет иметь особое значение.
Однако в Сербии больше внимания уделяется не конкретным пунктам обвинительного акта, фактам изгнания из Косово весной 1999 года более 700 тысяч албанцев, разорение их домов, массовым убийством, а тому факту, что прокуратура трибунала в последний момент отозвала обвинение в расстреле сербской полиции 15 февраля 1999 года 45 албанских жителей деревни Рачек. Именно это событие стало формальным поводом для начала натовских бомбардировок Сербии.
Именно потому, что обвинительный акт покрывает много разных преступлений, которые можно легче доказать, случай Рачек оставили в стороне. Особый вес в обвинении имеет тот факт, что косовские албанцы были убиты и захоронены, а потом их трупы выкопаны и привезены в рефрижераторах с территории Косово в Сербию, в окрестности Белграда. Это является важнейшим и несомненным доказательством командной ответственности обвиняемых.
В нескольких районах Сербии обнаружены массовые захоронения, в которых найдены останки почти тысячи албанцев, в том числе детей и женщин. 8 таких захоронений находились в Батайнице, в 10 километрах от центра столицы Сербии Белграда. Из них извлечено 709 тел албанцев, большинство из которых опознаны как жертвы расстрела в Косово весной 1999 года. Однако в зале Гаагского трибунала вместе с 6 обвиняемыми, без распоряжений которых вряд ли можно было скрыть следы преступлений, нет одного из ключевых военных, которого считают ответственным за это злодеяние – полицейского генерала Властимира Джорджевича. Джорджевич, как считается, скрывается в России. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российских средств массовой информации. Главная тема – размышления и комментариев 11 июля смерть Шамиля Басаева. У микрофона Елена Фанайлова.
Фотографии Басаева занимают до четверти газетных полос, как будто он рок-звезда или ведущий политик страны. Во время новостей он в камуфляже, в позе мыслителя, подпирает лоб рукой. Серебряный перстень оказывается на переднем плане, фото черно-белое. В газете «Газета» – полевые командиры на привале – Гилаев, Умаров, Аль-Валид и Басаев. Цветная пародия на живописные жанровые охотничьи сцены. Первая страница «Комсомольской правды» наполовину занята романтическим портретом Басаева с автоматом. Подпись: «Таким мы увидели чеченского террориста номер один. Захват больницы в Буденновске в 95-м году». Вторая половина страницы – заголовок огромными красными буквами. «Голову Басаева привезли на экспертизу в мешке из-под мусора». Циничная остроумие газетчиков продолжается заголовком в «Коммерсанте». «Шамиль Басаев потерял лицо». Российская газета «Орган правительства Российской Федерации» выходит с заголовком «Загнанных волков пристреливают. Басаев убит вслед за Масхадовым, Хаттабом и Садулаевым». Лишь независимая газета публикует фотографию Николая Патрушева, но не менее развеселый, чем у коллег, заголовок «Подарок саммиту». Новые «Известия» начинают рассказ под названием «Последний взрыв Басаева» не с саммита «Восьмерки», а с того, что жители ингушского села Экажево едва досмотрели финал чемпионата по футболу, как со стороны дороги, примерно в 2 километрах от околицы, прогремел оглушительный взрыв. Как замечают те же новые «Известия», в России вчерашний день был объявлен траурным, но для многих людей он стал праздничным. Редко столько людей сразу выражают радость по поводу чьей-то смерти. К слаженному хору поспешил присоединиться представитель Москвы. Московской патриархии. «Шамиль Басаев, вас не видно», называет свой материал газета «Газета», перефразируя известное обращение Виктора Черномырдина к Басаеву во время телефонных переговоров в захваченной боевиками Буденновской больнице. Басаева не как персонификацию абсолютного зла, а как историческую фигуру действительно нелегко разглядеть на сегодняшних газетных страницах за докладом Патрушева и реакцией Путина, комментариями Кадырова и Степашина. В зависимости от лояльности к Кремлю газеты либо купируют, как это сделали на телеканалах, либо сохраняют те эпизоды биографии Басаева, которые связаны с началом 90-х. Басаев защищает Белый дом в августе 91-го, через 2,5 месяца угоняет самолет в Турцию, требуя отмены чрезвычайного положения на территории Чечни. В 92-м году он приобретает первый полевой опыт, воюя на стороне Абхазии против Грузии, и получает должность замминистра обороны Абхазии. Никто сегодня не пишет о его связях с ГРУ и гибели его семьи. «Коммерсанты» и газета «Газета» напоминают, что Басаева хоронили 6 раз, и он оживал. И все помнят о том, за что должны ненавидеть Басаева. Буденновск, Норд-Ост, Беслан. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 11 июля – американский хореограф Твайла Тарп, постановщик мюзикла, основанного на песнях музыканта Боба Дилана. Полуторачасовой спектакль, название которого переводится как «Времена меняются», также называется одна из популярных песен Дилана, рассказывает об одноногом директоре бродящего цирка и его сыне, влюбленном в дрессировщицу. Сам Боб Дилан с восторгом принял постановку, в которой звучат около 20 его знаменитых композиций. Твайле Тарп 65 лет, она родилась в Индиане, выросла в Калифорнии, получила искусствоведческое образование в 65 1975 году сформировала танцевальный ансамбль современного танца. Снималась в кино, в частности, работала с режиссером Милошем Форманом. Танцевала сама, поставила десятки танцев и спектаклей на лучших сценах мира. Несколько мюзиклов на Бродвее, написала две книги. Лауреат многих профессиональных наград, в том числе 3 премий Эмми за телеспектакль Михаиле Барышникове с его участием и премии Тони за постановку мюзикла на музыку Билли Джоэла. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Александр Генис.
На балетном языке, объяснял как-то Баланчин, можно сказать то же, что и на обыкновенном, только лучше. Другое дело, что в классическом балете чаще разговаривают волшебницы и принцы. У королевы современного танца Твайлы Тарп другой язык – улиц и площадей. Это как перебраться от Блока к Маяковскому. С одной стороны популярнее, с другой сложнее. Именно поэтому зрители все еще с подозрением относятся к танцу модерн с его непривычным словарем и головоломным синтаксисом. Поставив 150 виртуозных танцев, Твайла Тарп – не без помощи своего знаменитого союзника Михаила Барышникова, заставила не только уважать свое искусство, но и любить его. Ее хореография добилась массового успеха, не опустившись до толпы. Возможно, потому что она решительно бралась за большие темы. Танец – эфемерное искусство, поэтому лучше всего о мастерстве Тарп можно судить по фильмам. «Мой любимый – «Волосы», где самая убедительная утопия хиппи создана умным движением. В поставленных Твайлой Тарп массовках герои танцуют вместе с пейзажем. Сам мир пустился в пляс под звуки великой музыки, которая вносит в жизнь ритм, разрешает противоречия и устанавливает гармонию. Только танец – ключ к счастью и путь к миру, ибо, как говорил Ницше, бойтесь богов, которые не танцуют». Неудивительно, что новый мюзикл обращается к настоящему, возвращаясь к прошлому. Песня, по которой он назван, стала гимном и прологом 60-х. «Времена меняются», – пел тогда Дилан, предупреждая всех, кто к этому не готов. Теперь, говорит своей постановкой Твайла Тарп, они изменились, но совсем не так, как мечтали. Ее мюзикл – попытка возродить не столько песни Боба Дилана, они в этом не нуждаются, сколько вернуть новому антивоенному движению прежний дух протеста со всей его молодой энергией и юным идеализмом. Суть этого ностальгического проекта – положить сегодняшнюю газету на музыку 60-х, которая несравненно лучше справлялась со своими актуальными задачами. Что делать? Времена меняются.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 июля. Над выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. Сейчас, после новостей, программа «Поверх барьеров». Всего доброго.
В Газе нет продуктов, воды, горючего, нет электричества.
Правозащитник решил тайно выехать в Москву, чтобы передать документы по нашумевшему саргасскому делу.
Президент и премьер-министр страны – родные братья.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Секретарь Совета безопасности Южной Осетии попытался открыть гараж. В это время раздался мощный взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.